Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вторник, и поэтому в программе «Револьвер» обсуждаем нефтегазовые истории, новости нефтяных и газовых рынков. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И сразу напомню телефоны для обратной связи. СМСки пишите по номеру +7 925 88 88 948. Наш телеграм говорит МСК бот. И, наконец, твиттер собака говорит МСК. По традиции в начале сводка нефтяных цен. Более двух месяцев наша любимая нефть марки Urals находится в коридоре $40-45. Ну, сейчас вот в последние дни за $43, даже ближе к 44. Но вот, собственно, такая стабильность для кого-то радостная, для кого-то тревожная. Тревожная в том плане, что если, скажем, последние несколько недель больше было оптимистичных новостей относительно коронавируса, в последние дни какая-то нервозность добавляется. Вот сегодня премьер Британии Борис Джонсон заявил, что вторая волна уже началась в Европейском Союзе. Сам Борис Джонсон, как известно, переболел коронавирусом, находясь в больнице. Ну, сегодня, кстати, постоянный герой нашей передачи, президент Белоруссии, заявил, что переболел, правда, в отличие от британского премьера, переболел на ногах. Конечно, сразу вопросы возникают, рассказал ли он об этом своем диагнозе Путину, и когда, собственно, ну, мы знаем, что недавно они открывали вместе памятник, он участвовал, Лукашенко, в открытии памятника. Интересно, когда же он все-таки болел, когда он перенес это заболевание, и, в общем-то, рассказали он об этом нашему президенту. Ну, пресс-секретарь нашего президента Песков заявил, что все у Путина в порядке. Ну, что ж, пожелаем ему здоровья. Но вот все-таки любопытно, что две недели назад мы с Белоруссией подписали какое-то соглашение о нефти, и вот удивительно, никаких официальных разъяснений ни с той, ни с другой стороны нет. Ну, впрочем, ладно, не будем удаляться в белорусскую тему. Я в контексте вот коронавируса вспомнил, что все больше мировых лидеров болели или болеют этой заразой. И вот такие печальные заявления из Европы мы слышим. Но, в общем-то, ОПЕК плюс все-таки организация это, ну или не организация, так такая, союз друзей. Или не очень, конечно, друзей близких, но союз тех, кто хочет, чтобы нефть подорожала, набрался смелости и с 1 августа собирается увеличить добычу. 1 августа не за горами, так что вот здесь ждем. С одной стороны, рынки уже все прекрасно, конечно, знают, и эту новость отыграли. С другой стороны, вот, собственно, как здесь будет сочетаться со спросом вот эти дополнительные 2 миллиона баррелей в сутки, интрига пока остается. Вот. Но пока относительно вот в комфортном коридоре $42-44 по Urals входим в август, который по печальной традиции в России пугает нас своей чернотой и неизвестностью. Но надеюсь, что, может быть, в этом году все другие месяцы настолько были печальными, что если уж и август будет черным, то совсем будет грустно. На прошлой неделе очень активно обсуждалась такая интересная идея, как нам захеджировать нефтяные риски. Ну вот радиослушатели, как бы обязательно кто-нибудь каждый раз да напишет на тему, зачем вы нам рассказываете про нефтяные цены. Мы к этому никакого отношения не имеем, и каждый раз я напоминаю про роль нефтяных цен в нашем бюджете. Так вот, собственно, придумали умные люди, как нам, в общем-то, не переживать больше за падение нефтяных цен. Ну, потому что вы знаете, что у нас, вот, собственно, такая давняя мечта заняться диверсификацией нашей экономики. Вот все мечтают, наши экономисты, чиновники, как бы нам диверсифицироваться, производить нанотрубки вместо нефти и газа, и как здорово мы заживем. И одна из претензий главных к нефти заключается в том, что цена на нее нестабильна. И вот когда цена падает, соответственно, надо, значит, лихорадочно думать, а что же с этим делать. Вот. И вот такую идею предложили так называемых пут-опционов. Ну, на самом деле, как вы догадались, эту идею мы подсмотрели. Подсмотрели, как обычно, подсмотрели у мексиканцев. Стыдно сказать, у мексиканцев. Ну, на самом деле, опыт хеджирования или страхования рисков падения цен, он, в общем-то, известен. И наши компании, частные или государственные, они, в общем-то, могут этим страхованием заниматься. Американские солнцевики, собственно, вот этим и увлечены. Почему? В том числе, почему американский сланец все никак не рухнет, хотя нам об этом постоянно говорят. В том числе и потому, что многие сланцевые производители хеджируют риски цен. То есть они представляют уровень рентабельности своего бизнеса, соответственно, платят страховым компаниям, но те, соответственно, при падении цен ниже определенного уровня компенсируют им убытки. Вот так у многих цены в Техасе всегда 40 или всегда 45 долларов за баррель WTI. Но страной, вот единственной, кто этим делом балуется, была именно Мексика. Но, в принципе, это не вчера началось, но, видимо, узнали об этом именно вчера. Просто когда велись переговоры по новой сделке ОПЕК+, напомню, что это было в начале апреля, там, вы помните, был такой тревожный момент, когда вроде бы договорились уже, то есть, ну, участники, соответственно, обсудили объем сокращений, он действительно был достаточно радикальным. Все страны согласились со своими новыми квотами, кроме одной. И вот этой страной была Мексика. И тогда, ну, собственно, те, кто не совсем в теме, они стали задавать вопросы. А почему Мексика ведет себя так нагло? То есть вот почему Мексика... Ей надо было сократить на 400 тысяч, согласно ее квоте, добычу. Она сказала, мы сократим на 100, все. И если не хотите, можете расходиться. И многие удивлялись, а вот, собственно, почему они такие наглые? Вот что же у них, какой же у них аргумент в запасе? Разве им не хочется дорогих цен? Хочется дорогих цен, и хочется дорогих цен, и вот, собственно, аргумент главный заключался вот в этих самых пут-опционах. Выяснилось, что Мексика захеджировала свою нефть, и, собственно, у Мексики всегда, ну, всегда на 2020 год цена 49 долларов за баррель мексиканской нефти. И вот, собственно, поэтому Мексика фактически сказала: ребята, хотите, сокращайтесь, но без меня, потому что у меня с ценами все в порядке. Я придумала вот такую хитрую опцию в крупных западных инвестбанках, застраховала свой риск. Ну и, собственно, и у нас тоже возникла вот такая идея, почему бы и нам не попробовать застраховаться. Вот, казалось бы, и нашли мы рецепт успеха. Вот, и на прошлой неделе все это активно обсуждалось, и уже упомянутый пресс-секретарь президента Путина Песков сказал, что уже до Путина эту идею донесли, и дано поручение, собственно, с этим делом разбираться. Ну, наши чиновники тут же стали реагировать на все это, и одни поддержали, ну, например, бывший министр экономразвития, а ныне советник президента Орешкин поддержал. Некоторые резко раскритиковали. Например, Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка. Они как раз там решали вопрос о ключевой ставке, но заодно заявила, что она против, вот, собственно, такой идеи. Почему против? Потому что ключевой вопрос, а кто за эти гениальные-то пут-опционы будет платить? Вот. И выяснилось, что идея-то заключается в том, чтобы эти пут-опционы покупались за счет ФНБ, Фонда национального благосостояния, ну, то есть за счет государства. И вот тут, что называется, возникла коллизия. Почему? Потому что, вообще-то, на самом деле, если называть вещи своими именами, ФНБ... Это и есть наш хедж-фонд, страховой фонд. Почему? Потому что ведь идея бюджетного правила, идея ФНБ, она предельно простая. Если цена на нефть превышает уровень иссечения зафиксированный, соответственно, эти излишки копятся в этом фонде. И бюджет... верстается, исходя из этой самой цены отсечения. Вот он является бездефицитным, если, соответственно, вот эта цена достигается. Ну, коронавирус все это дело перемешал. Понятно, что сейчас цена отсечения иная. Напомню, что так-то официально она в бюджете 2020 года 42,4 доллара по Urals. Ну, коронавирус, конечно, там это будет 50, а то и больше. Но, еще раз повторяю, идея именно такая. Вот, на этот год планировали 42,4. Значит, если нефть дороже, копим. Если нефть дешевле, тратим. Все предельно просто. Вот в этом и была суть, в общем-то, истории с ФНБ. Конечно, уже его подистратили в 2020 году. И коронавирус был, и Юрлс была по 8 долларов. Многое мы уже... увидели, испытали, но, еще раз повторяю, так в этом-то и была задумка. В этом и была задумка, поэтому все-таки, когда у вас нет запасов, тогда одна история, история печальная. А когда у вас запасы есть, ну, все-таки понятно, что когда цена была ниже 10, я думаю, что многие запаниковали в Кремле, и в его окрестностях, и в Белом доме тоже. Но все-таки с запасами жить как-то проще. И, собственно, вот ФНБ эту роль и выполнял. И сейчас, поскольку я лично считаю, что надо готовиться к долгому периоду вот нефти в коридоре 35-45 долларов, вот, ну, максимум 50 в лучшем случае, поэтому я не ожидаю быстрого роста нефтяных цен, но, соответственно, возникает вопрос, собственно, как быстро у нас этот ФНБ закончится, но, опять же, тут можно, можно менять цену отсечения. Это понятно, что это болезненная история. Мы как-то привыкли, уже там отошли от шока 14-15 годов, так подзабыли, что цены рухнули. Там вспоминаем, что в 13-м, начале 14-го и по 100 был баррель. Я это говорю к тому, что нет-нет, да и услышишь идею, а давайте цену отсечения повысим. Ну, что может, может означать, что можно больше денег тратить. То есть, если цена отсечения выше, соответственно, можно больше денег тратить. Если нефть, конечно, дороже будет этой отметки, более высокой. А если нефть дешевле, что делать? Тут повышай, не повышай, все равно придется тратить. Но, соответственно, если период этот долгий, придется эту планку, опускать. Вот. И вот, собственно, так и действует механизм ФНБ. А теперь получается, что надо взять оттуда определенную сумму денег и купить пут-опционы. Купить пут-опционы, которые нас как бы должны застраховать. Должны застраховать. Вот. Вот я просто уже так хотел, я вижу, идут вопросы, хотел после новостей на все поподробнее, ну или на основные поподробнее ответить, но вот вижу один вопрос такой, задает Егор Егорыч, где русским простым языком спрашивает, что будет, если страховщики не выплатят американским слонцевикам. Вот Егор Егорыч задает тот вопрос, который я бы задал инициаторам идеи наших пут-опционов. Потому что на самом-то деле в Америке, там, я думаю, очень сложно будет слонцевикам не выплатить по их опционам. Почему? Потому что они добьются по суду этих выплат. Там все-таки крупные инвестиционные банки участвуют в этом хеджировании. Поэтому как они обоснуют, Егор Егорович, вот то, что они отказываются платить. А вот с Россией будет посложнее. Ну вот, собственно, про санкции я вижу, уже идут вопросы в контексте газа. В следующем получасе обязательно тему затронем. Вот Сергей там про треску спрашивает, Северный поток. Обязательно затронем тему Северного потока 2, трески и прочих историй. Сейчас давайте вот с пут-опционами разберемся. Так вот, собственно, а теперь представим ситуацию, когда Россия купит у западных инвестбанков эти самые пут-опционы. И представим, что эти инвестбанки попадут там на несколько, допустим, да, там вот такая ситуация, купили пут-опционы, цена рухнула, инвестбанки попали на десятки миллиардов долларов, мы такие довольные, потираем руки, сейчас наш бюджет заполнится бурной рекой долларов из западных инвестиционных банков. А вот тут действительно совершенно легко Соединенные Штаты введут санкции, инвестбанки разведут руками и скажут: ребята, мы бы рады, но санкции американские запрещают нам любые выплаты вашему правительству, которое, ну и там дальше, там, нарушает демократию, угрожает Украине и так далее. Вот, собственно, «Северный поток-2» же связывают с темой Украины, и, собственно, законопроект принимали КАЦ, вот этот знаменитый, о котором мы еще поговорим сегодня. Официально-то он, в общем-то, для защиты украинской демократии принимался. Таким образом, вот эта схема мне не до конца понятна. Просто если мы думаем, что кто-то внутри России будет покупать, то смысла нет. Почему? Потому что если в России есть, ну, говорят там все время, что в России огромное количество лишних денег, даже вот всякие там ходят слухи, там, деноминации или еще что-нибудь, якобы что много денег, и вот об этом задумываются наши власти. Я лично, честно говоря, сильно сомневаюсь, что у нас будет деноминация в ближайшее время. Ну, да, это другой разговор, но если все-таки предположить, что оценки внутренних резервов верные, то, в общем-то, правительство может их аккумулировать другими способами, не покупая никакие пут-опционы. Можно и обычные облигации выпускать, не нужно таких сложных схем. Поэтому это имеет смысл только если кто-то вовне будет эти ценные бумаги приобретать. А вовне, безусловно, вот, собственно, такого рода риск, он, безусловно, существует. То есть купим мы эти пут-опционы, а в итоге разведут руками и скажут, что вот, извините, но ввели против вас санкции. Поэтому я лично отношусь очень аккуратно к идее пут-опционов, потому что это кажется такая действительно как бы спасительная история. Вот давайте, значит, как в Мексике, вот если мексиканцы до такого додумались, то давайте и мы додумаемся. При этом Мексика платит примерно миллиард долларов за эти пут-опционы, за то, чтобы у них цена была всегда 49. То есть, ну, это страховка, ну, вы понимаете суть, я думаю, прекрасно страхового бизнеса, то есть вы платите, если наступает страховой случай, соответственно, получаете компенсацию в соответствии вот с теми нормативами, которые там существуют. Ну, в данном случае, вот страховой случай – это падение нефтяных цен. По большому счету, это как фьючерсы, да, сделка пари. Естественно, там никто эту нефть не покупает, не выкупает. То есть, ну, вот фактически Мексика, по большому счету, ну, вот такие фьючерсы покупает, что вот нефть 49. Да? То есть, если нефть больше, Мексика теряет деньги. Если нефть меньше, зато она, соответственно, компенсирует эту историю. Но Мексика, так, для сведения, добывает примерно в 6 раз меньше, чем Россия. Ну, соответственно, можете посчитать примерно. Ну, правда, там она экспорт хеджирует, по экспорту не такое провисание, но тем не менее. То есть, в принципе, эта история, я думаю, минимум там в 5-6 миллиардов нам бы долларов обошлась в год, вот такая страховка. Причем одно дело, когда Мексика страховалась при ценах все-таки 60-70 долларов, и другое дело, когда вы будете страховаться при ценах там 40-45 долларов. Вот, то есть это все-таки две большие разницы, вот, две большие разницы, и я, честно говоря, не думаю, что вот эта идея будет для российского бюджета спасительной и суперпривлекательной. Ну, правда, кстати, пишет наша пресса, что вот Интерфакс агентство пишет, что вроде как эту идею Роснефть предложила. Ну, это действительно интересно, потому что в свое время Роснефть была главным противником сделки ОПЕК+. Тоже писала письма, что нам надо из сделки выходить, потому что нужно цены чуть-чуть обрушить для того, чтобы нанести ущерб сланцам, которые оказывают основную конкуренцию нашей нефти и оказывают на нас серьезное давление. Вот это любопытно. Это любопытно. То есть не произойдет ли опять вот возвращение к философии? А давайте еще раз попробуем поиграть с американскими сланцами вот в эту русскую рулетку снижения цен. Я лично очень аккуратно отношусь к таким мыслям, потому что риски здесь довольно велики, и, в общем-то, мы все это дело воочию в марте наблюдали, и, в общем-то, через месяц пришлось обратно в сделку ОПЕК+ возвращаться. Ну что ж, я пока почитаю ваши сообщения, а вы послушайте новости, и через несколько минут продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем передачу «Револьвера», поскольку сегодня вторник, обсуждаем события в нефтегазовом комплексе. С вами Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. Я, собственно, начну с ответа на ваши вопросы, чтения ваших комментариев. Ну, а пока пишите новые вопросы и замечания. СМСки на номер плюс 7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК бот и Твиттер собака говорит МСК. Ну, собственно, многие слушатели поддержали мое аккуратное сомнение в необходимости пут опционов. Вот Виталий Фили, наш постоянный слушатель, пишет, что аккуратней надо быть, а то уже пускали мы по миру американских сланцевиков и сажали саудитов на голодный паёк путем обвала цен. Ну, Виталий, собственно, вот я ровно это же в конце первой части нашей передачи и сказал. В принципе, идея-то может быть и разумная, пут опционов, но надо было раньше этим заниматься. Так же, как вот сейчас высказывается идея, давайте строить нефтяные хранилища, чтобы не скважины консервировать тысячами, а излишки по-тихому в хранилище отправлять, а потом их доставать. Вот абсолютные лидеры в мире по объему хранилищ — это Соединенные Штаты. Ну, так они, собственно, заранее об этом позаботились. Вы, может быть, слышали, что даже вот Индия собирается хранить часть своего нефтяного запаса в Соединенных Штатах. Ну, можно, конечно, говорить, что Соединенные Штаты там в любой момент их тоже обманут, нефть не отдадут. Вот, как помните, в свое время Франция хранила золотой запас в Соединенных Штатах. А потом тоже такая классическая история, как Деголь назад его потребовал. Но это, опять же, выбор Индии. У нас-то другие проблемы. Но только сейчас-то уже чего рыть эти хранилища? Или вот там идея, давайте создадим фонд незаконченных скважин. Ну, тоже идея неплохая, тоже подсмотрена, естественно, там подсмотрена в тех же Соединенных Штатах, где такого рода фонды существуют, вот. И, опять же, вовремя все это надо делать. Вот Константин, мой тезка, спрашивает, стоит ли вкладываться в акции деловых компаний, ой, прошу прощения, нефтяных компаний, ну, они деловые тоже. Ну, вы знаете, вопросы такие провокационные периодически мне их задают. Константин, я думаю, что вкладываться в акции нефтяных компаний нужно было в марте месяце и в начале апреля, вот когда нефтяные цены находятся на отметке минус 10 долларов, вот тогда и надо вкладываться. Даже сейчас, видите, пусть они там и не достигли каких-то заоблачных высот даже в 50-60 долларов, но тем не менее, если цена выросла в 4 раза уже, как вы понимаете, определенный оптимизм присутствует, и стоимость акций выросла, и там как раз дивиденды за прошлый год распределяются. А так уже решайте сами. Всегда самый хороший момент – это покупать что-то в кризис. Ну, опять же, тут я не советы даю, а просто делюсь своими размышлениями, так что думайте. При этом моя позиция относительно будущего в целом нефтегазового комплекса, она, в общем-то, известна. В смерть нефти в ближайшие годы я не верю, но это даже не вопрос веры, а вопрос просто анализа мирового энергобаланса. Значит, Владимир, вот опять же связываю вопрос с Константином. Владимир, он не спрашивает, а информирует нас, что золото прет вверх как сумасшедшее. Сегодня было 1980 долларов за унцию. Ну, может быть, вот Константин вам, Владимир, намекает, чем можно заняться. Ну, а почему прет золото вверх, тоже, в общем-то, понятно. Потому что коронавирус, он ведь не только порождает ожидания падения нефтяных цен, он свидетельствует о определенных трудностях, возможных в экономике. Ну и когда дешевеет доллар, это тоже, кстати, сказывалось и на нефтяных ценах, возникает неопределенность, нервозность. Ну, золото такой тоже, такая вечная пристань, вечная гавань, вечная ценность. В него тоже достаточно активно вкладывают консервативные инвесторы. Ну, а когда хаос, тут уж волей-неволей станешь консервативным. Интересный вопрос задает Максим, зачем китайцы объединяют свои нефтегазовые компании. Ну, я думаю, что Максим имеет в виду идею объединить китайские компании, не merger and acquisition, не слияние и поглощение сделать, а создать из них общий союз при закупках нефти. То есть, по большому счету, Китай заявил о том, что он из своих государственных компаний сделает такой мини-картель, но картель не производителей, а картель потребителей. Ну, то есть вот есть монополия, а есть монопсония. Монополия доминирования производителя, продавца, монопсония доминирования покупателя. Вот они хотят такую монопсонию сделать. Ну, понятно, там монопсонии не получится, но определенный такой вот картель покупателей будет. Это интересная история, опять же, связанная с тем, насколько рыночным является нефтяной рынок. То есть Китай заявил о том, что ему конкуренция здесь не нужна. Да, то есть он хочет, чтобы государственные китайские компании, как покупатели нефти, выступали единым фронтом. Ну, несложно догадаться, какие цены нужны Китаю как покупателю. Это, кстати, и для нас урок. Мы вот с вами обсуждали, как у нас, скажем, газовые компании конкурируют. Российские газопроводные проекты конкурируют с российским сжиженным газом. Зачем это делается? Ну, я понимаю, с точки зрения политической системы в России, зачем это делается, почему, точнее, это делается, ну и зачем тоже. Вот, а, собственно, ну вот с точки зрения нашей энергобезопасности, конечно, иногда стоит разводить руками и смотреть на китайцев. Ну, раз мы про Китай заговорили, вопрос тут был про Китай. Про Китай, значит, опять про силу Сибири. Вот, про силу Сибири, при каких ценах он, вот да, просто ищу его, что по рентабельности силы Сибири, какие газовые проекты при нынешних ценах рентабельны. Уважаемый радиослушатель, тут такой сложный какой-то ник, GDA, еще какой-то значок, вот, слишком умный. Понимаете, это сила Сибири вызывает тоже очень много эмоций, типа вот построили, а цены на нефть упали. Но я просто вам спешу напомнить, что сила Сибири еще не вышла даже на свою максимальную загрузку. То есть пока объем на этот год вообще планируется 5 миллиардов. Ну, там 4-5 миллиардов по контракту. То есть ему еще несколько лет выходить на 38 миллиардов кубов. Когда подписывали соглашение по силе Сибири в мае 2014 года, нефтяные цены, конечно, были несколько иными, это правда. Но даже если взять там самые жестокие оценки себестоимости силы Сибири, этот проект все равно себя окупит и прибыль принесет. Почему? Потому что контракт подписан не то, что на несколько лет. Вы знаете, что он, мягко говоря, многолетний. То есть контракт очень долгий. Вот мы сидим с вами в июле 2020 года, смотрим на цену Urals в 42-44 доллара и говорим, да, действительно, в мае 2014 года цена была другая. Значит, общий объем будет меньше. А через год какая будет цена на нефть? Но даже при цене все равно, даже если вот в ближайшие 20 лет цена будет 43 за Urals, все равно силы Сибири в целом окажутся рентабельным проектом. Поэтому здесь я как раз вот в силе Сибири особо не сомневаюсь. Так же, как вот турецкий поток. Многие смотрят на него там и говорят, ну, смотрите, турецкий поток построили, дальше упал спрос на газ в Турции, появился другой газ, турки сознательно сокращают потребление российского газа, используют свои там 4 СПГ-терминала. Да, это правда. Азербайджанский газ пришел. Это при том, что турки связаны контрактами «бери или плати», но, тем не менее, они пытаются, соответственно, показать свои аргументы России. Вот. Но при этом турецкий рынок газа все равно он один из крупнейших в Европе, и он будет восстанавливаться. И, кстати, еще Европейский Союз на Турцию будет серьезное давление оказывать по слишком активному использованию угля в последние годы, чем Турция баловалась достаточно активно. Вот. И Да и опять же, вторая нитка, она предназначена не для рынка Турции, а для других стран. Поэтому здесь пока вот я бы не стал делать выводы из... Когда мы говорим про контракт, рассчитанный на десятилетия, выводы, исходя из текущих цен. Потому что если бы, когда строили Уренгой, Помары, Ужгород в советское время, там бы считали вот, исходя из текущих нефть, там капексы, опексы, честно говоря, у меня есть подозрение, что этот проект, может быть, и вообще бы тогда не реализовывали, хотя, как вы прекрасно понимаете, вот 50 лет прошло, и до сих пор, ну, 50 по Уренгой, Помары, Ужгород не прошло, конечно, там, начало 70-х, я тут чуть-чуть преувеличил, но все равно прошло уже много времени, а проект функционирует и деньги приносит. Значит, Егор Егорыч пишет, что зачем рыть хранилище, когда есть у нас трубы? Ну, намек на то, что у нас достаточно протяженная система нефтепроводов, и, в принципе, нефть можно в них хранить. Я, кстати, думаю, Егор Егорыч, что частично так мы и делали в мае-июне, вот, в мае-июне, что как раз сокращение экспорта, то есть мы отчитывались перед ОПЕК+, плюс о сокращении добычи, но частично сокращение экспорта было, а вот частично пытались использовать транснефть как хранилище, но на самом деле все равно и такого рода возможности, они ограничены. Как я уже сказал, мне кажется, сейчас уже поздно, уже поздновато рыть хранилище. Надо, идея правильная, но надо сделать это было раньше. Значит, соответственно, вот про треску был вопрос в самом начале. Я обещал про силу Сибири-2 сказать, тем более, что вот вопросы есть про газопроводы. Соответственно, у нас новостей тут достаточно много, и вы знаете, что госсекретарь Помпео, он сначала 15 июля выступил с довольно жесткими заявлениями относительно партнеров «Северного потока-2» и «Турецкого потока», заявил, что надо быстрее убегать из проектов, а потом отправился в Данию, и, конечно, нервозные были ожидания относительно его визита. Ну, понятно, зачем он поехал в Данию. Напомню, что вот этот кусочек, который остался недостроенным, он находится в датских водах, ну как водах, не в территориальных водах, а в свободной экономической зоне Дании. Это, кстати, еще отдельный вопрос. Там имеет право Дания в экономической зоне запретить проход транспортных средств или нет, потому что согласно конвенции по морскому праву 1982 года не имеет она такого права. Но, тем не менее, «Газпром» ждет разрешения Дании. И вот, собственно, Марк Помпео приехал в Данию и попытался оказать какое-то давление на, безусловно, регуляторов этой страны. Ну, Дания занимала изначально такую позицию очень скользкую, тянула как могла. Потом Трамп заявил, что надо передать ему Гренландию, и это нам сильно помогло, потому что, вот, собственно, именно осознание европейцами того обстоятельства, что Соединенные Штаты достаточно жесткие партнеры и смотрят на них в политическом плане сверху вниз, и вот с такого рода инициативами периодически выходят, там, не хотите нам Гренландию отдать? Вот, собственно, только это осознание, и, мне кажется, и позволяет нам продвигать энергетическое партнерство. То есть, когда европейцы понимают, что к ним относятся предельно цинично, и их интересы никого на капиталистском холме не волнуют и не интересуют. И вот визит Помпео пока никаким новым тяжелым для нас последствиям не привел. Наоборот, даже было интересное заявление датского энергетического агентства относительно публикации в немецкой прессе. Немецкая пресса, я думаю, что вот, собственно, Сергей, который про треску задает вопрос, он об этом спрашивает, потому что немецкая пресса написала, что Дания запретила стройку до сентября, мотивируя это прохождением трубы в зоне нереста трески. И вот датское энергетическое агентство разъяснило, что на самом деле до сентября запрещений нет. Почему? Потому что линия нереста трески, она проходит в тех местах, где уже в вторая нитка построена. Где вот эта дырка остается, там, собственно, уже основных потоков этой замечательной рыбы нет. Вот, то есть в этом плане датское энергетическое агентство пока отрицает факт связи трески с стройкой. Вот, официально Дания ждет до 3 августа. Это срок подачи апелляций для несогласных с решением Дании разрешить стройку с участием судов с отсутствием так называемого динамического позиционирования, то есть суда, которые могут только якорем себя фиксировать. Ну, собственно, вот сейчас, как вы понимаете, чем больше новостей о «Северном потоке-2», тем понятнее, что вот сейчас наступает момент, когда эта достройка начнется. То есть, в общем-то, разрешение получено, ждем до 3 числа. Два судна «Академик Черский» и «Баржа Фортуна» находятся уже в боевой готовности, что называется. Еще два судна сопровождения, «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко», уже тоже находятся в Балтийском море. Собственно, они тоже должны помогать в этом строительстве. То есть технически все, что у нас есть, уже находится в Балтике. Григорий пишет, что треска не нерестится летом. Не знаю, Григорий, там нерестится на летом или нет, но читал разъяснение датского энергетического агентства, еще раз повторю, что вместе достройки там этот нерест не происходит, а происходит он в другом месте, где уже труба лежит. Вот это для меня лично главное. Вот, но готов уточнить, что там происходит с нерестом. Собственно, здесь мы тоже понимаем, что при желании можно, там Сергей спросил, там, если треской не сложится, что еще придумать? Потому что, ну, при желании можно что угодно придумать. Да, там и у вас треска начнет нереститься летом, и что угодно произойдет. Мы это на примере «Северного потока-2» уже неоднократно наблюдали. Но я все-таки и здесь продолжаю оставаться оптимистом, ну, хотя бы потому, что я просто, ну, не представляю, как мы возьмем и бросим «Северный поток-2» и признаем здесь свое поражение. Это, конечно, будет колоссальная для нас оплеуха. Вот технически мы готовы. Вот опять же, требования Соединенных Штатов и вот эти заявления о том, что санкции экстерриториальны и нужно их распространять на «Северный поток-2», давление на европейцев, это вот как раз тот фактор, о котором я говорил. Соединенные Штаты слишком жестко давят на европейцев, и вот здесь, если вы перегнете палку, она может и сломаться. Я лично, кстати, на это и рассчитываю, и мы видим, какая эмоциональная реакция была Германии, и даже не только Германии. Ряд чиновников Европейского Союза заявляли о недопустимости экстерриториальных санкций и такого жесткого давления. Ну, собственно, давайте еще ответим на несколько вопросов. Значит, один из тоже традиционных вопросов. Борис задает, когда подешевеет бензин. Борис, ну, не будет бензин дешеветь. Это тоже понятно. Поэтому главный наш вопрос заключается в том, чтобы бензин не слишком сильно дорожал. Но вы тоже понимаете, что нефтяные компании, опять же, там можете кидать в меня камни, что угодно делать, но действительно они в непростой ситуации оказались. Я вовсе не изображаю их бедными, несчастными и обанкроченными. Конечно, нет. Но, тем не менее, и падение цен на нефть, и самое главное, довольно жестокое сокращение добычи, это серьезный стресс. Да, понятно, что они будут добирать как могут, скажем, такая очень, на мой взгляд, тоже нехорошая тенденция связана с тем, что нефтяные крупные компании стали ужесточать условия работы для сервисных компаний. Это тревожный знак. Ну, конечно, и на бензиновом рынке тоже есть соблазн маржу увеличить. Тем более, что нефтяные компании несут затраты по переработки, по модернизации заводов. Это не пустые слова. Это модернизация есть. Ну, собственно, вот на прошлой неделе открывали на московском НПЗ новое переоборудование, переоборудованное производство. Ну, понятно, что там есть и красивая картинка, но есть и реалии, потому что все посмеялись на тему там этих потерянных 100 миллиардов, но, тем не менее, «Газпромнефть» действительно более 200 миллиардов вложила уже в эту историю и суммарно 350 вложит. «Лукойл» достаточно активно инвестирует в свои перерабатывающие заводы в Татарстане. Этот процесс идет. То есть в этом плане здесь все это происходит. Поэтому, ну, будем откровенны, ну, не будет бензин дешеветь, поэтому здесь главный сюжет связан с тем, как он будет дорожать. Ну, все-таки пока правительство нефтяной компании склоняет к тому, чтобы бензин дорожал в последнее время все-таки ниже уровня инфляции. Вот поэтому тут пока каких-то драм на розничном рынке не происходит. Вот, поэтому здесь особо не обнадеживайтесь. Значит, спрашивает Виталий, нужен ли Китаю американский сланцевый газ? А дальше предлагает отпустить политику и допустить, что у них хорошие отношения. Так, Виталий, а как мы ее отпустим, если Соединенные Штаты, собственно, политическими способами продвигают и свою нефть, и свой газ? То есть в этом плане то, что они достаточно цинично действуют, тут никаких сомнений нет. Они накладывают санкции на своих конкурентов на нефтяном и газовом рынке. Они обложили санкциями Венесуэлу, они обложили санкциями Иран. В этой части в чем-то нам это выгодно, потому что это наши конкуренты тоже, но они и нас санкциями обложили, и, ну, по крайней мере, по газу, вот мы эту историю обсуждали. По нефти, вы знаете, что попали под санкцию сланцевый проект на российской территории, но это не так страшно, в общем-то, шельфовые проекты попали, но вот с «Северным потоком-2» мы с вами уже ситуацию эту обсуждали. Поэтому, конечно, собственно, Трамп продавливает свои углеводороды и в отношениях с Китаем именно в рамках торговой сделки. То есть он прямо говорит, главное, берите больше наших углеводородов. Это основная часть сельхозпродукции, углеводороды. Вокруг этого и крутится история с торговой войной. Естественно, с точки зрения экономики, там особого интереса у Китая к сжиженному американскому газу нет, но интерес к СПГ есть, Китай достаточно обладает мощными терминалами там по приему газа, но Америка не одинока, знаете, там есть и Катар, и другие страны в этом плане. Особого интереса именно к американскому газу, безусловно, нет, но Китай вынуждает это делать. Другое дело, что после вот резких заявлений Помпео, после нового дипломатического скандала, вот вы знаете, что китайских дипломатов высылают из Соединенных Штатов, тоже вопрос, а что будет с торговой сделкой Трампа и китайского председателя США и Китая. Такое ощущение, что Трамп решил избирательную кампанию вытягивать за счет еще более жестких заявлений в отношении Китая и повышения планки. Так что здесь тоже большой вопрос, что будет дальше. Значит, Виталий Филипп напоминает, что для датчан нормально по треске делать ограничения. Когда они строили мост в Швецию, тоже говорили про треску. Но я уже про треску прокомментировал, так что здесь все-таки надеюсь, что датское энергетическое агентство нас не обманывает. Значит, Владимир, последний смс прокомментирую, даже просто прочту, вот возмущается ростом цен на бензин. Но я думаю, что мы продолжим обсуждение этой драматичной темы в ближайших наших выпусках. На этом все. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. А сейчас новости.